Все присутствующие друзья, братья и сестры, я думаю, что вы успели заметить, что Бог сегодня не поменялся. Он остался таким же, проявил к нам свою благодать, милость, верность Его не изменилась. И это для нас является и поддержкой, и благословением, и утешением. Бог не поменялся. Мы о нем сегодня будем продолжать наше рассуждение. Мы приступили к рассмотрению очень пространной темы, о которой сегодня очень много говорят. И так интересно вот анализировал наше размышление. Думаю, Бог усматривает то, чтобы беседы были вовремя. Сегодня слишком много говорят о конце света, и мы тоже о конце света будем говорить. Но, безусловно, уже с библейской перспективы, с библейской позиции. У нас сегодня с вами вторая беседа. В прошлый раз мы начали, прошлый четверг, знакомство с этой очень интересной темой. И общее, о чем мы говорили, это отношение человека к будущим событиям. Коснулись вопроса того, что нет ни одного человека, у которого будущего нет. Хотя и говорят, что нет будущего, говорят, ну тебе осталось 2 недели прожить, это все равно будущее для него 2 недели. Но в любом случае для каждого человека есть особое будущее, когда Бог будет с каждым человеком разговаривать. Говорили также о том, что есть разные источники информации, откуда люди берут или черпают представление о том, как будут развиваться последние события. Безусловно, мы как верующие понимаем, принимаем и верим, что основным документом, основным источником, из которого мы можем получать информацию, является только Священное Писание. И сегодня наше основное внимание будет уже нацелено именно на то, как верующим людям формировать свое отношение к будущему. Тема наша сегодня – формирование отношения к будущим событиям. Мы не будем сегодня касаться уже того, как люди смотрят на будущее. Наше внимание сосредоточено будет исключительно на Писание. И сегодня у нас особая глава. Мы ее с вами полностью прочитаем. Это второе послание Петра, глава 3. Полностью ее прочитаем. И затем, шаг за шагом, будем знакомиться с этой главой. Она, на мой взгляд, достаточно четко, ясно, конкретно отвечает на тему, которая уже была обозначена. И мы с вами, рассмотрев то, что заложено в этой главе, думаю, что, безусловно, получим достаточно пространный объем информации библейской о том, что из себя представляет будущее событие в общих чертах, не детально. И что очень важно, как надлежит к этим событиям относиться и как формировать свое внутреннее отношение к будущему. Итак, второе послание Петра, глава 3, это последняя глава в этом послании. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господен, как тать, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая этого, почтитесь, постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные в вере и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Итак, друзья, за исключением небольшой вставки, которую Петр здесь предлагает, это относительно личности Павла, буквально вся эта глава посвящена очень серьезным размышлениям о будущих событиях, об отношении к будущим событиям и, что самое важное, о том, что ожидает Писание от нас, каким должно быть наше внутреннее состояние. Итак, существуют очень разные источники информации о будущем. Мы, как верующие люди, понимаем, что вера в Бога происходит исключительно от Священного Писания. Поэтому мы и рассматриваем абсолютно все вопросы, с которыми соприкасается сегодня человечество, и верующие также рассматриваем исключительно, опираясь на Священное Писание. Мы говорили в прошлый раз о том, что отношение к будущим событиям напрямую связано с внутренним состоянием человека и с источником информации о будущем. Мы сегодня будем продолжать это рассуждение, но опять говорить уже больше о верующей среде, о верующем человеке. Для верующего источником информации о будущем является Священное Писание. Но это не все, друзья. Оно всегда является источником информации о будущем. Вопрос в другом. Вопрос в другом, каково мое внутреннее состояние. От того, насколько у меня правильное отношение с Богом, зависит то, насколько я понимаю заложенное слово о будущем. Я думаю, что вы наверняка соприкасались сегодня с людьми, которые, нося имя верующих людей, боятся будущего. Задаются масса вопросов, а все-таки будет конец света 21 декабря или нет? Но если ты верующий человек, почему ты беспокоишься? Почему ты на это обращаешь внимание? Другой задает вопрос, а вот как быть относительно чипов, которые должны фактически каждому жителю Америки быть вставлены, введены на правую руку? Как быть? А чего боятся чипов? Интересно, люди боятся каких-то деталей. Это говорит, очень явно указывает на что-то неправильно происходящее внутри человека. Но если действительно Господь четко определил будущие события, в прошлый раз мы говорили о том, что абсолютно все будущее в Божьих руках, простой вопрос, чего бояться? Какое основание бояться? Поэтому повторим мысль, что Библия является источником информации о будущем. Но восприятие этой информации зависит от моего внутреннего состояния. Если я сегодня, простите за выражение, и нашим, и вашим, я буду бояться отдельных деталей. Вот где проверяется верность Богу, друзья. Если действительно я понимаю, что все в Божьих руках, меня не будут беспокоить и волновать эти события. Они будут, друзья, они будут. Вопрос в том, как я к этому буду относиться. Если я боюсь будущего, боюсь отдельных деталей, друзья, это хороший сигнал внутри нас проверить, насколько мое сердце чисто перед Богом. Христос на Нагорной проповеди прямо сказал, замечательные слова. Кто увидит Бога? Чистые сердцем. Когда сердце чисто, от чего бояться? От чего бояться, если все в Божьих руках? Для верующего человека отношение к будущему основано на его отношении к Богу. Духовная зрелость, о чем мы с вами долгое время говорили, несколько бесед этому посвятили, духовная зрелость наполнена полным доверием Богу. Я спокоен, потому что будущее в Божьих руках. Будущее абсолютно неизбежно, то есть оно обязательно будет, друзья. Нравится нам, не нравится, оно будет. Интересно наблюдать за вот этой вот агонией, это уже фактически агония, то, что происходит сегодня в обществе. По поводу 21 декабря. Верующих людей это не должно интересовать, не должно волновать. Но обращаю внимание на то, в какую панику человечество впадает. В России запретили, уже, вернее, высказывают очень серьезное заявление о том, чтобы запретить средства массовой информации, будоражить людей этой информацией о будущем событии. Кто только не высказывался, одни так, другие и лама тибетские, и ученые собираются, и астрологи, и каждый на свой лад, пытаются просто-напросто предсказывать свое видение. Друзья, на этом фоне очень важно сохранять верность Богу. Вот где проверяется доверие Богу. На этом фоне, насколько мы, видя, как люди сегодня в агонию впадают, беспокоясь как беспокоится приближение этого дня, насколько сегодня сердце верующего человека должно быть направлено на Бога. Итак, будущее неизбежно для всех людей, но верующий смотрит на это будущее исключительно через библейскую информацию. За основу берется Священное Писание. Главные события будущего, друзья, вот чем отличаются вот эти предсказания по поводу, допустим, даже 21 декабря, да будут другие предсказания, не волнуйтесь, будут они, будут. Просто потому, что время последнее. Нужно создать вот это вот движение для того, чтобы сознание людей увести от главного. Обратите внимание, когда речь идет о конце света, что подразумевается в светских источниках информации? Что? Все, что угодно, только не пришествие Христа. Вы обратите внимание, как интересна вот эта подтасовка, да? Тоже они говорят о конце света. Но в их предсказаниях ничего не говорится о Божьем вмешательстве и о приходе Христа. Библия прямо говорит, что последнее событие, день Господень, он напрямую связан с пришествием Христа. Это самое главное событие. Без него нельзя верующему человеку, нельзя говорить о последних событиях. Главное, этот центр событий будущего связан исключительно с пришествием Христа. Вокруг него все будет вращаться. Поэтому, безусловно, наши рассуждения сегодня на эту тему будут направлены. Пришествие Иисуса Христа. И надо прямо говорить, не конец света. Люди просто до конца, возможно, в своем вот этом желании или в страхе, не понимая, что просто-напросто сами себе противоречат. Света не будет, просто представляешь, что там какие-то сбои произойдут в электроэнергии, и там свет потушится. Это они называют конец света. И конец света продлится 2 недели. Смешно, друзья, вот наблюдать за вот этими размышлениями. Что стоит, что в сознании людей рисуется за вот этим концом света? Конца света, согласно Священному Писанию, не будет. По одной простой причине – Бог есть свет. Конца света не будет. Но пришествие Христа будет. Вот то, что сегодня удалось в сознании людей сатане через всю эту информацию извратить. Знают, что демоны знают, что будет страшное событие впереди, знают хорошо. Но сегодня через вот эту информацию они уводят сознание людей от главного события – прихода Иисуса Христа. Как только его не называют, обращаясь к Писанию, мы утверждать будем приход Христа и то, с чем все это связано. Главные события библейского будущего – это пришествие Христа и справедливый суд Божий абсолютно над всеми людьми, над живыми и умершими. Вот этого в предсказаниях сегодняшних лжепророков нет. И их предсказания – будущее ожидает кого? Только живых. Оно коснется только живых. Библия, говоря о будущем, подчеркивает важную истину. Во-первых, в основе этого будущего – это приход Христа. С приходом Христа связан Божий суд абсолютно над всеми людьми, которые будут живы на то время и которые давно-давно уже умерли. Все предстанут на Божий суд. Вот в этом существенное отличие, друзья, библейского будущего по отношению будущего, которое рисуется вам астрологами, предсказателями всевозможными. Это существенное отличие, поэтому верующие люди призваны понимать, помнить это. Если в этой информации нет вот этих составляющих, это уже показатель, что ложная информация. Она уже изначально ложная. В прошлый раз мы цитировали текст, очень интересный, из книги пророка Исаии. Исаия говорит, идите к своим звездочетам, к своим астрологам, пусть они вам предскажут. Пусть они скажут, что вас ожидает. Идите, пожалуйста, идите, идите. В них света нет. Они вам ничего не могут сказать правильно. Действительно, это вызов сегодня библейский всем этим лжепророкам и лжепредсказателям. Идите, что они вам предскажут? Что они будут делать после 21 декабря? Что они будут делать? Продолжать врать. Вот что они будут делать. По одной простой причине, они не способны будут ничего большего предложить, как то, чтобы опять быть на плаву и опять какую-то идею выдумать, чтобы опять к этому готовить сознание людей. Что они будут делать, друзья? Это важный достаточно вопрос, но мы подчеркиваем, мы смотрим на события будущего исключительно с библейской позиции. Пришествие Христа и суд абсолютно над всеми людьми. Библейское название вот этого будущего, очень коротко, День Господень. Библейское название будущего, вот того, что люди страшатся, коротко называется День Господень. И этот День Господень включает в себя очень много событий. Восхищение церкви, великая скорбь, Тысячелетнее царство, суд у Белого престола. Это коротко, друзья, это коротко. Мы с вами будем в ходе наших следующих бесед касаться каждого отдельного события, но мы пока делаем общее вступление. Как Библия в общем описывает события будущего? Это День Господень. Вот эта сама фраза «День Господень» явно указывает на то, кто будет во главе всего. Это не будет случайная природа, которая там, вот что-то с ней произошло, мы сегодня коснемся интересных деталей, Петр об этом говорит. Бог будет все во всем. Он будет спрашивать со всех людей. Это его день. Это его день, это не день кого-либо другого. Простым языком события будущего – это просто завершение человеческой цивилизации. Это не конец света. Библейским языком будущее – это День Господень. Если простым языком, это завершение человеческой цивилизации, но которое будет завершаться исключительно Господом. Он положит всему конец. Говоря о будущем, Писание особое внимание уделяет состоянию верующих людей в ожидании. Мы об этом будем сегодня говорить. Когда мы делали вступительную беседу в прошлый раз, говорили о том, что главный акцент, который мы будем делать, знакомясь с событиями последнего времени, будет сделан больше не на то, чтобы как можно больше информации интересной представить, а в общем, смотря на происходящее, обратить внимание на внутреннее свое состояние. То есть главное, вы, наверное, уже обратили внимание, мы прочитали целую главу. Петр пишет, главный акцент на что? На состояние в ожидании. От того, что мы, допустим, разберемся, что, но как, зачем будет идти, поверьте, что мы это никак не изменит наше внутреннее состояние. Возможно, немножко поколеблет, поволнует, но даже Петр, он достаточно, сегодня коснемся некоторых глубоких и достаточно вопросов. Возможно, может быть, для кого-то они будут новая эта информация, но Петр вложил ее в то, как будет общая картина происходить этой катастрофы, уже не земной, будьте внимательны, а в масштабах Вселенной. Эта катастрофа будет вселенная. Но что интересно, Петр при всем этом очень спокойно опять показывая вот эту общую ужасную картину, которая сжата в рамками нескольких слов, он опять приводит к тому, какими вам должно быть. То есть вы это должны знать, но какими вам должно быть. Итак, наше размышление сегодня об этой информации, которую Господь заложил для нас через апостола Петра. Первое, на что обратим внимание, напоминание о будущем. Напоминание о будущем является важным для сохранения трезвости ума и стабильности. Это надо делать. Надо напоминать о будущем. Почему? Петр прямо говорит, он, исходя из этого первого слова, первой фразы, которую мы прочитали, напоминанием хочу возбудить ваш чистый смысл, явно указывается на то, что это как минимум не первый раз. Я не знаю, сколько раз Петр говорил своим читателям об этом, но как минимум это уже не первый раз. Он напоминает, возникает вопрос, зачем это надо делать? И он прямо говорит, почему он это делает? И причем, смотрите, он напоминанием что говорит? Именно касается вопроса будущих событий. И говорит, что я напоминанием хочу вас возбудить чистый смысл. Чистый смысл, вот значение этого слова, искренний настрой ума. Чистое расположение духа. Ум, свободный от всякой маскировки. Важно отметить, хочу, чтобы у вас был чистый ум. О чем это говорит? Жизнь среди греха пачкает нашу память, наш ум. Почему важно напоминать об этом? Чтобы сохранять ум чистым. Чтобы ты четко понимал, уже не завуалированно, не прочитав там какого-то астролога, не прочитав там какую-то страшную идею о будущем. Чтобы ты все это отбросил и понимал, вот так оно будет и никак по-другому. Чтобы ум твой был чистым. Это очень важно. Без чистого ума ум должен быть без маскировки, это значение этого слова. Трудно понять, трудно быть готовым, трудно понять суть пришествия Христа и трудно готовиться к этому. Вот почему Петр на это обращает внимание. Интересно, вот исходя из этого, мы можем сделать некоторые очень интересные выводы. Мы говорим о напоминании. Петр напоминает события будущего и говорит о подготовке людей к этому. Напоминание как способ запоминания. Если человек повторяет заученное, это попадает в долгосрочную память. Важно, друзья, отметить. У человека настолько много информации, что ему очень трудно иногда, особенно если он не упорядочивает ее, очень трудно в ней ориентироваться. Но когда идет повторение, то эта информация выделяется и запоминается надолго. Интересно, что даже Священное Писание подчеркивает это. Свидетельство верно при словах двух или трех свидетелей. Помните сон, Иосиф, который Иосиф истолковал? А что сон повторился дважды, это значит верно слово Господне. Два раза, два или три раза. Это повторение, дублирование. Иоанн очень много говорит о словах Христа в Евангелии Иоанна. Вы помните эту интересную мысль? Истина, истина говорю вам. Не один раз, дважды. Истина, истина. То есть, когда повторяется, то усиливается фраза. Апостолы усвоили этот Божий урок, этот евангельский принцип напоминать. С одной стороны, чтобы разум, ум был чистым, с другой стороны, чтобы это постоянно было в памяти. Итак, напоминание как способ запоминания. Напоминание – показатель важности информации. Мы уже коснулись немножко этой мысли. Помогает запоминать напоминание, и если напоминается что-то, это указывает на важность информации. Поэтому отсюда мы делаем вывод, насколько важен сам подход к рассмотрению того, что Петр ниже предлагает. Напоминание способствует подготовленности. Мы будем говорить сегодня о внутренней подготовке, формировании своего внутреннего человека при приближении событий будущего времени. И последнее, на что мы обратим внимание, содержание того, что напоминается. Что Петр напоминает? Интересная мысль. Напоминает слова пророков и слова Иисуса Христа, которые сказаны через апостолов. Друзья, очень уникальное сочетание. Вот так аккуратно, но фундаментально Петр утверждает единство Ветхого и Нового Завета. Бог один, Бог не поменялся. Сегодня ложные попытки предпринимаются. Люди утверждают следующее, ну, Ветхий Завет, его будут куда-то туда немножко пониже поставить, мы по Новому Завету живем. В воскресенье была проповедь, вы ее помните? Если человек не понимает закона, а закон ему уделено особое внимание в Ветхом Завете, он не сможет оценить благодать. Петр очень коротко говорит, чтобы вы помнили, что помнили? Слова пророков и слова Иисуса Христа, которые через апостолов сказаны. Безусловно, пророки очень много говорили о событиях будущего времени, очень много. Говорили о первом приходе Христа, но также очень много говорили и о втором приходе Христа. Итак, подчеркивается очень важная мысль о том, что напоминанием хочу еще раз вам показать содержание того, не просто «я вам, ребята, напоминаю». Я хочу напомнить, объясняя опять. Не просто не забыл, Петр так не говорит. Петр объясняет им. Интересно, что здесь слово, вот мы читаем интересное выражение, слова пророков и слова Христа. Я хочу на вот эту фразу обратить особое внимание. Она заслуживает этого. В русском языке слабо просматривается вот разница в этих словах. Мы говорим, я тебе говорю слова. Но интересно, что значит, это просто я тебе информацию передаю, или это слово, которое тебя лично касается? Вот здесь стоит это слово, которое направлено лично, это конкретное слово. В греческом языке есть слово «логос» и есть слово «рема». Когда Христос сказал Петру «иди по воде», это было рема, которое к нему лично было направлено. Поэтому желающие походить по воде сегодня утонут, это точно. Почему? Потому что к ним слово Христа не направлено. Важно отметить, вот на что здесь Петр нацеливает внимание? Что это слово конкретное. Это не просто какой-то объем информации, но это конкретное слово, которое направлено по конкретному случаю конкретным людям. Итак, мы с вами коснулись немного того, что напоминание о будущем важно для верующих людей, чтобы сохранить ум чистым. Оно помогает запоминать, оно помогает выделять важность информации, оно помогает нам быть готовыми, и надо помнить, о чем оно говорится. Это первая короткая мысль, далее пойдем. Главный показатель последнего времени – это наглые ругатели, обольстители. Мы коснулись того, что Петр представляет картину, что будущее событие, главным, вернее, событием будущего будет приход Христа. В этом нет ничего удивительного, что злые силы, демоны знают это. Знают, что придет Христос, знают, как все это будет происходить, знают, хорошо знают. Поэтому главная их задача от этой конкретной информации, от этого рема, конкретной информации, не обтекаемой, а конкретной, увести сознание людей. Библия прямо говорит, придет Христос, будет суд Божий. Но это же невыгодно людям, вернее, простите, демонам сегодня. Поэтому эту информацию нужно извратить. Почему вначале мы и выделили интересный фрагмент, что Библия, говоря о будущем, главное, что указывает на приход Христа и на Божье наказание. В предсказаниях современных ничего этого не найдете. Не найдете ни наказания всем людям, живым и мертвым, и не будет там никакого Христа. Не будет. Это существенное отличие. На что обращает внимание здесь как раз, вот это и говорит о том, что это не те люди, кого надо слушать. Независимо от того, пусть они настолько вам аргументированно будут представлять события будущего, это не те люди, кого надо слушать. Если в предсказании людей, кто бы это ни был, предсказание людей о будущем нет Христа и нет суда Божьего, это лжепредсказатели. Это показатель, друзья, для нас. Потому неудивительно, что силы зла имеют людей, которые создают вот эту, формируют это представление, ложное представление о событиях будущего времени. Знают демоны, что так оно не будет. Но не знают, что если люди будут знать правду, что придет Христос, и что все люди будут судимы, в том числе и умершие, безусловно, они будут задавать много вопросов. А я же должен буду отчитаться. А как я пред Богом отчитаюсь? И они будут тянуться к Богу. Вот почему Петр говорит, я хочу вам еще раз напомнить. Почему? Не забывайте, пожалуйста, при всем том, что вы имеете спасение, получили его через Господа Иисуса Христа, не забывайте, пожалуйста, что постоянно рядом с вами противник. Христос сказал, я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Мы много на это обращали внимание, говоря о том, что этими словами Христос ясно показал, что всегда будет рядом с церковью. Церковь будет существовать, ад ее не победит. Никакие инквизиции, никакие казни, никакие тюрьмы не уничтожат Церковь Христа. Не уничтожат. Почему? Потому что за ней стоит Христос. Но Христос прямо говорит о том, что ад, он никогда не будет равнодушен к Церкви. Поэтому особенно, чем больше видно, что пришествие Господа приближается, тем больше усиливается активность духов зла, которая проявляется через людей. Вот это надлежит, друзья, помнить. Этих людей Библия называет наглые ругатели и обольстители. Давайте мы на это обратим внимание. Это люди, которые стремятся поколебать уверенность в пришествии Христа. И мы посмотрим с вами, как Библия их представляет, опираясь на то, что мы с вами прочитали. Хочу обратить внимание на это выражение «наглые ругатели». Я не знаю, друзья, я понимаю, что когда вот с одного языка на другой переводишь, иногда очень сложно оттенки перевести. Мне трудно сказать, почему вот так вот перевели эту фразу «наглые ругатели». В греческом языке стоит здесь два слова, корень один. Но одно – это прилагательное, какой, а другое – это существительное, кто. Корень один – насмех, насмехаться. В насмехательстве насмешники, если дословно вот так это перевести. В русской Библии звучит «наглые ругатели». Это люди в насмехательстве насмешники. Английское слово «мок» – надсмехаться, глумиться. Значение этого слова – выдавать себя за того, кем ты не являешься. Представителями истины, представителями Бога. Вот то, что сегодня делают лжепророки и предсказатели. Они настолько свысока говорят, они все знают. Ученые в России прямо заявили, мы вам авторитетно заявляем, не будет конца света. Это интересно, друзья, заявление? Очень интересно. Итак, смотрите, Библия называет тех людей, которые уводят сознание людей от пришествия Христа и от суда Божьего. Это люди в насмехательстве насмешники. Они пытаются говорить от имени чего-то, и как будто бы они имеют авторитет какой-то, власть. Именно это слово здесь употребляется. Смотрите, что говорит Матфей, пишет интересные слова. «И, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма». Мы говорили, помните об этом? «Иисус же сказал им, видите ли все это?» То есть храм, видите ли это все? «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, почему? Потому что многие придут под именем моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят». Уже звучит в средствах массовой информации заявление о том, что один из людей, очень известных на земле, его прямо называют «это наш Спаситель и Бог». Уже звучит, друзья, это очень серьезные сигналы, говорящие о том, что время приближается. Будут говорить так это об Антихристе. Уже звучит, друзья, эта фраза. Мир заходит в тупик. Действительно, друзья, вот чем будет охарактеризован приход Антихриста, мы позже будем об этом говорить, пока несколько только слов. Мир зайдет в тупик. Он же скажет, у меня выход. И люди, устав от проблем, от разрушения экономики, от серьезных проблем межнациональных, они ухватятся за него, как утопающий за соломинку. Я все вам сделаю. Вот это будет приход Антихриста. Поэтому, друзья, интересно, когда смотришь за тем, что происходит сегодня, узнаешь время последнее. А раз оно приближается, друзья, какими должно быть вам? Это главная тема нашего рассуждения сегодня. Итак, Христос предупредил, когда они спросили, а как, когда все это будет? А как все это будет? Первое, с чего Христос начал рассуждение, это серьезное предостережение. Берегитесь. Чтобы кто вас не обманул, прельстил, не обманул, не ввел в заблуждение. Почему? Главная причина, потому что очень многие будут говорить авторитетно, пытаться авторитетно говорить, выдавая себя за кого-то из великих. Петр прямо называет это просто наглые ругатели. Или, если дословно, в насмехательстве насмешники. Это просто действительно прожженный вот этим сарказмом, этим вот идеей просто обмануть людей. Итак, смотрите, Библия называет людей, которые будут противодействовать, будут мешать, будут уводить от евангельской истины. Называют их это наглые ругатели. Мы обратим внимание на то, что Писание конкретно говорит об этих наглых ругателях. Коротко обратим внимание на характер ругателей. Что они себя представляют? Мы встречаем здесь два слова, которые описывают характер их. Первое – это поступающие, то есть образ жизни. Итак, как можно узнать наглых ругателей? Это люди, которые поступают по своим похотям. Слово «похоть» понятно. Что хочу, то и делаю.
Люди, которые поступают по своим похотям, ни в чем себе не отказывают. Стремятся реализовать любое свое желание, которое у греховных людей только греховное. Это то, как характеризует Писание этих наглых ругателей. Поступающие по своим собственным похотям. Не мешайте мне жить. Позволяет возможности, что хочу, то и делаю. Ешь, пей, веселись, завтра умрешь. Я хочу взять от жизни все, что хочешь. Вот это как раз-таки характер этих ругателей. Если бы понимали люди, что придется дать отчет перед Богом, если бы знали, что придет Христос, они бы так себя не вели. Итак, наглые ругатели характеризуются прежде всего тем, что они живут по своим собственным похотям. Делают то, что им нравится. Это первая характерная черта. И вторая черта – говорящие. Очень интересно отметить, какой у них какая согласованность действий. Они и делают, и говорят. Это хороший пример для всех людей, особенно для верующих, чтобы дела со словами не расходились. Они и говорят, и делают. Итак, что они говорят? Где пришествие? Ничего абсолютно не произошло от сотворения. Да, Бог, возможно, давал обетования там каким-то отцам, но отцы умерли, и обетование не исполнилось. Смотрите, да, они признают сотворение земли, а сотворение все остается так же. Они эволюцию не признавали. Сегодня мы признаем эволюцию. Они не признавали эволюцию, они прямо на то время говорили о том, что от сотворения, будьте внимательны, от сотворения, все остается так же, ничего же не поменялось. О чем вы говорите? О каких предсказаниях вы говорите? Придет Христос, не будет ничего. У них очень серьезные основания, друзья. Я бы хотел, чтобы мы пошли немножко дальше и посмотрели на заблуждение ругателей. Мы обратили внимание на характер ругателей. Как они поступают и что они говорят. Для нас важно увидеть, мы анализируем с вами третью главу. Для нас третью главу второго послания Петра. Для нас важно увидеть, в чем суть этого заблуждения. С характером мы коротко познакомились. Как они поступают и что они говорят, им пришествия не надо. В их предсказаниях, в их образе жизни нет пришествия. Это характер наглых ругателей, характер тех, которые насмехаются. Посмотрим на то, как Петр представляет заблуждение, в чем суть этого заблуждения. В русской Библии мы читаем, что они не знают. Интересная мысль. Думающие так, стих 5, не знают. Интересно отметить, что вот греческий язык немножко другой оттенок передает. Они не просто не знают, они умышленно отвергли. Это не просто не ведают, ну не знаю, ребята, ну если не знаю, то не надо с меня спрашивать. Петр употребляет именно эту фразу, они умышленно отвергли. Вы понимаете, что речь идет о сознательном отказе, о сознательном противлении. Итак, это сознательный достаточный отказ. Они не знают по причине того, что отвергают. Другими словами, я не хочу этого знать. Мы иногда это выражение употребляем. То есть я соглашаюсь, что есть эта информация, но я настолько протест этой информации заявляю, что говорю, я не хочу этого знать. Он не отвергает факт, но он отказывается признавать его. Он отворачивается от него. Вот именно этот оттенок здесь закладывается. Итак, интересно отметить, знают, что не правы. Это сознательное противление. Безусловно, если задать вопрос, немножко отвлечься от нашей темы, почему они это делают? Я думаю, что вы поможете с ответом очень легко. Потому что природа испорчена. Люди сознательно отвергают. И вы реально понимаете, что на этом фоне, как представляет Библия, уже состояние людей верующих. Далее мы говорим с вами, продолжаем рассуждение о заблуждении ругателей. Отвержение строится, вот на чем они строят свою логику. Отвержение строится на хитрости и фальсификации фактов. Смотрите, Петр очень прямо говорит так, думающие так не знают, то есть они сознательно отвергли. И дальше, вы помните, о чем он говорит? Говорит о потопе. Они говорят, с тех пор, как сотворена земля, ничего ведь не произошло. Обратите внимание, как это, какую смелость надо иметь, чтобы грандиозный факт, который фактически изменил климат на Земле, который в любых языческих религиях, почти во всех мировых языческих религиях просматривается идея потопа. Да, по-своему она описывается. И вдруг вот эти вот наглые ругатели, смотрите, отвергают такой глобальный факт. Итак, их заблуждение строится на чем? На сознательном отвержении. Я просто закрыл глаза и не вижу потопа. Я просто его не вижу. Это сознательное противление. Петр указывает здесь на сознательно проигнорированное глобальное событие потоп. Друзья, мы не будем подробно рассматривать потоп. То есть четко Петр показывает, смотрите, как аккуратно, но конкретно он заявляет, вот в чем их заблуждение. Они вроде бы логически все выстраивают, цепь своих рассмышлений, но это рассуждение строится на фальсификации фактов и на отвержении того, что было. Отвержение и фальсификация. Причина отвержения кроется в ложной религии. То есть почему они отвергают? Да, возможно, для вас это устаревшее выражение, возможно, вы с ним не знакомы, но я хочу на него обратить внимание. Почему? Потому что вот эта религия, которая была причиной того, потому что люди так, почему люди так верили, она не умерла, эта религия. Она сегодня живет и здравствует. Поэтому для нас важно увидеть корень вот этой вот проблемы. Итак, причина отвержения кроется в ложной религии. Религия называется деизм. Это заблуждение. В чем суть этого движения, этого взгляда? Бог после сотворения не вмешивается в существование творения, которое развивается по природным законам. В этом суть этого заблуждения. Бог сотворил, да, смотрите, эти наглые ругатели признают факт сотворения. Но они говорят, ведь ничего же не поменялось. Бог сделал, дал обетование, но ведь ничего же не было. Это подтверждает нашу религию, что Бог не вмешивается во Вселенную, не вмешивается в жизнь людей. Это человечество, Вселенная развивается по природным законам. И вот именно на этом основании, что Бог создал все, и смотрите, Он же уже не вмешивается после этого. Это подтверждает наш взгляд, что Он не касается творения. Вот на этом основании Иисус не придет. Обратите внимание, какая у них логика. Они не отрицают творение, но они говорят, видите, ничего же не поменялось. Раз Бог не вмешивался в жизнь человечества, значит, ваши размышления о том, что придет Христос и поменяет, что-то изменит на земле, они ложные. Почему? Ребята, вы посмотрите на историю. Ведь Бог же не вмешивался. Это наш взгляд подтверждает. Это взгляд, вот это заблуждение деизма. Смотрите, ведь ничего не произошло. Хочу обратить внимание на то, что этот взгляд не умер сегодня. Проявление современного деизма. Он модернизировался, он изменился. Но эта религия сегодня, этот взгляд существует. В чем суть его? Акцент очень большой делается на природу. Природные законы, глобальное потепление, для кого-то глобального похолодания, в зависимости от организма, холодно или жарко, видимо. Интересно отметить, что, я подчеркну, что, опять повторю, что особый акцент на природу. Астрология как раз таки и подчеркивает вот воздвижение или утверждение этого деизма. Жизнь людей связана с планетами, со звездами, с тем, как все это происходит. Что это? Это современный деизм. Это современный деизм. В прошлый раз мы говорили, как люди свято, если так может быть выражение, слепо верят в астрологию. Жить без этого не могут. Чтобы не разобраться, по таким знакам они родились. Действительно, друзья, это рабство. Это одно из проявлений вот этого современного деизма, это возвышение роли, особый акцент, природа, 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 природа. Бога нет, есть природа. И природа, она влияет на людей. Второе, это эволюция. Это современный деизм, друзья. Теория эволюции, это современный деизм, Бога там нет. Развивается все, вот какой-то слепой случай, где-то что-то взорвалось, вдруг какая-то там клетка появилась, потом она там миллиарды лет поскучала, вдруг где-то себе во Вселенной нашла еще одну клетку, появился человек. Ну, простите немножко за иронию. Это современный деизм, друзья. Он был тогда, он есть и сегодня. В деизме нет места Богу. Да, природа, существуют законы, по этим законам все развивается. Мы говорим о заблуждении наглых ругателей. Или в насмехательстве насмешников, если дословно переводить эту фразу. Почему, друзья, это происходит? Почему наглые ругатели ведут себя так? Почему вот выгодно сегодня в это верить? Желание уйти от ответственности за свою жизнь приводит к отвержению. Я живу в свое удовольствие. Внутри-то я понимаю, что что-то не то. Я-то понимаю, что что-то не то происходит. Но если все будут жить в свое удовольствие, удовольствия на всех не хватит. Немножко иронии. И люди это понимают. Кому-то карман позволяет жить в свое удовольствие, а кому-то не очень позволяет, но в желаниях они готовы это делать. Но интересно, друзья, очень интересная деталь. Вот это еще раз подчеркивает то, что люди не хотят. Им выгодно, выгодно искать вот это мировоззрение, эти взгляды, где природа всем управляет, где нет Бога, где нет ответственности. Это современный деизм, друзья. Поэтому то, что мы прочитали, было тогда, оно никак не поменялось. Подход, принцип тот же самый. Не хотят люди иметь ответственность, поэтому им выгодно верить вот в это просто непонятное. Смотрите, что пишет Екклесиаст. «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Ведь видите, вот мы делаем, а что, ну кто, живем, живы, здоровы, нормально. Ну, видите, все нормально. Значит, какой Бог? Вы говорите, что Бог накажет, где Он накажет? А сколько таких людей, которые жили в свое удовольствие, закончилась их жизнь, и Бог их не наказал? А вы говорите, что Бог накажет? Друзья, смотрите, на чем люди строят свою логику. На тех же самых принципах, на которых и строили во времена апостолов. Видите, ничего не поменялось? Поэтому о чем вы говорите? О каком Боге, какой ответственности? Друзья, вот в этом мире мы живем. Именно в этом мире мы живем. Он не поменялся, по сути. Противостояние Бога и сил зла, демонов, было, есть и будет до того, когда Господь подведет черту человеческой цивилизации. И всех злых ангелов, всех демонов отправит уже в озеро Огненное, когда они никакого доступа больше уже к святым людям не будут иметь. Все, это будет предел. Это важно, друзья, говорить об этом, помнить, что будет обязательно суд. И Библия говорит о суде и над живыми, и над мертвыми. Даже если они благополучно прожили, их не застрелили, не взорвали. Это не значит, что суда не будет. Суд будет и над живыми, и над мертвыми. И гарантия этому сам Господь. Итак, мы немного с вами коснулись размышления, предложили на тему, в чем суть этих наглых ругателей. Пойдем далее. Природа Дня Господня. Природа Дня Господня, или что из себя представляет этот день. Очень коротко, друзья, я знаю, что время нас торопит, но хотелось бы коснуться этого вопроса. Прежде всего, Петр проводит разницу между потопом и Днем Господним. И разница очень существенная. Вот тот мир, который Словом Божьим, то есть кто сотворил? Господь. Вот тот мир, который был сотворен из воды и водою, к сожалению, нет времени подробно об этом говорить, но Петр говорит, из воды и водою он сотворен был. Поэтому тот мир, написано, небеса и земля были сотворены. Но небеса и земля не погибли, а погиб мир, человечество живое погибло. Небеса и земля от начала были сотворены из воды и водою. По этой причине вот те люди погибли от воды. Он акцентирует внимание на потоп и дальше проводит различие между тем, каким был суд во время потопа и каким он будет в момент пришествия Христа или во время Дня Господнего. Потоп коснулся только живого, вселенная не была тронута, звезды не были тронуты, земля осталась. Это важно отметить. Духу Божьему угодно было показать именно эту картину, это был Божий суд. И надо сказать, он был локальный. В каком плане? Он только на земле был. Он не касался вселенной. Но день Господень коснется не только живого. Коснется абсолютно всего творения. И Петр об этом далее пишет. Воды потопа погубили весь живой мир по причине греха человека. Люди согрешили, Бог погубил людей за грехопадение, за разврат на земле. День же Господень затрагивает небо и землю, причем небеса. Небеса, это важно отметить. Позвольте сделать небольшое, очень важное замечание, заметку библейскую. В Священном Писании мы встречаем три выражения, которые имеют корень неба. Небо, небеса и небеса небес. Это важно отметить. Когда рассматривают эти сферы, что, о чем здесь идет речь? Небо – это то, что видим, это не то, что видим, а это атмосфера, вот то, что над землей, больше атмосферу сюда включает. А небеса включают звезды, а небеса небес – это Божье присутствие. Важно отметить, друзья, речь идет о небесах. Нынешние, подчеркнем, земля и небеса сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей. Очень интереснейшая мысль. Сберегаются огню, когда этот огонь будет? Когда Бог будет судить людей. Но это будет уже глобальное астрономическое разрушительное событие. Оба события, как потоп, так и день Господень, направлены на то, что создано Богом и принадлежит Ему. Бог сотворил абсолютно все, и у Него есть право разговаривать с творением. Смотрите, что мы читаем в стихе с 5 по 7. «В начале Словом Божьим Бог сказал и совершилось». Читаем в книге Бытия. «В начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир, уже не земля, небеса, мир, люди, погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, интересное выражение, содержимые тем же словом, кто хозяин, кто всем управляет, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Коротко, слово «сберегаются». Значение его очень интересно, друзья. Тщательно охраняется. Почему Духу Божьему угодно было именно это слово здесь поставить? Сегодня для нас это более понятно. Мы говорим, столько сегодня атомного оружия, что уже десятки раз может землю взорвать. Не торопитесь, не получится. Бог ее сберегает. У него свой суд будет. Не ваши атомные бомбы. Бог сберегает. Не вы создали эту землю. Не вам ее и разрушать. Друзья, запомните эту мысль, она очень интересная. Бог хранит. Да, Он будет уничтожать небеса и землю, но тогда, когда Он это будет делать, но не тогда, когда кто-то на кнопку нажмет ядерную. Он будет разрушать. Это Ему право принадлежит. И это разрушение связано будет с судом над грешными людьми. Пойдем далее. День Господень практически всегда в Священном Писании отождествляется с огнем. Всегда фактически. Где бы ни шла речь, в Ветхом Завете или в Новом Завете, всегда связано с огнем День Господень. Помните, мы как раз ранее и говорили о том, что сберегается огню на день суда. Бог будет разговаривать со всей вселенной, с людьми, с землей, со звездами, вот таким путем, сберегается огню. Неудивительно, друзья, что и вечные мучения будут проходить в озере Огненном. Это важно, друзья. Все будущие события, когда Бог будет разговаривать со вселенной, они все связаны с огнем. Потому и вечное место мучения названо озером Огненным. Нынешние небеса и земля, мы в стихе 7 читаем, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда. Огонь будет связан с гибелью неправедных людей. Мы говорим о природе Дня Господнего, говорили о том, что он отличается, есть отличие потопа от Дня Господнего, говорили о том, что День Господень всегда отождествляется с огнем. Еще одна интересная деталь – внезапность явления Дня Господнего. В стихе 10 мы читаем, как тать, то есть как вор ночью. Я думаю, эта мысль очень хорошо понятна. И хотелось бы некоторые мысли здесь еще добавить. Вот то, что День Господень придет внезапно, вы понимаете, внезапно, неожиданно, это библейское заявление явно говорит о том, через это библейское заявление, Бог изобличает обман всяких предсказателей. Внезапность, как библейский критерий, основание для разоблачения лживости предсказателей дат пришествия Христа и конца света. Вот по этой причине 21 декабря – это ложь. Обратите внимание, друзья. 21 мая 2011 года пришествия Христа – это ложь, открытая ложь. Смотри, как интересно Писание говорит. День Господень придет как тать. А мы уже высчитали. Друзья, пусть для нас это останется в нашей памяти. Никто не знает ни дня, ни часа, говорит Господь. Никто не знает. Когда вы не выслушали дату, пришествия Христа или конца света. Запомните одно, это ложь, согласно Священному Писанию. Насколько легче, друзья, теперь смотреть на все эти предсказания ложные, когда реально понимаешь, вот он библейский источник, вот оно Божье Слово. Так кому сегодня доверять? Бояться предсказателей или понимать, что Бог будет разговаривать со Вселенной? И не атомные взрывы разрушат землю, а Бог разрушит землю. Он ее создал, Он будет и вести суд и с землей, и со всем живущим. Еще интересная деталь. Мы говорили о внезапности явления Дня Господнего. Ужасающая грандиозность Дня Господнего. Малахия пишет, это день великий и страшный. Малахия 4:5. Немножко обратим внимание на фразу в 10 стихе. «Придет же день Господень, как тать, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Мое желание обратить внимание буквально на каждое слово здесь. Петр раскрывает глобальность и катастрофичность в общих чертах того, что будет происходить. Что мы здесь видим? Прежде всего, это вселенский шум. Небеса с шумом. Можете представить, хотя бы так, насколько это возможно, вселенский шум, как он может звучать? Я не знаю, друзья. Но Петр именно эту фразу закладывает, это будет «небеса с шумом придут». Это не на земле шум, не взрыв атомной бомбы. Не проезжающий паровоз, тепловоз, поезд. Это вселенский шум. Небеса с шумом придут. Очень интересно, друзья, достаточно мысль. Небеса – это звездный мир. Именно это здесь слово употребляется. Придут, уйдут. Pass away – английское выражение. С шумом. Интересно, это наречие. Позвольте по-английски его приложить. With a Russian sound, loud noise. Это вселенский шум. Такой шум, которого никогда нельзя изобрести. Ни в каком фантастическом фильме вы его не услышите и не увидите. Его нельзя изобрести. Почему? Потому что этот шум, он искусственный. Вот то, что создают в боевиках, фантастики. Обратите внимание. А вот этот шум будет естественный. Его изобрести нельзя. Нельзя его никак представить. Но это будет действительно шум среди звезд. Смотрите, небеса с шумом уйдут. Уйдут, можете представить, уйти в сторону. Улететь. Это то, что говорит Петр. Далее. Разрушение огнем составляющих элементов творения. Выражение, которое почитали, стихии же, разгоревшись, разрушатся. Слово стихии практически все английские переводы переводят как elements, элементы. Но язык оригинала немножко глубже идет. Это природные элементы, из которых создано творение. Бог сказал и сотворилось. Вот эти элементы, которые Господь использовал для того, чтобы создать творение, можете представить, изнутри этот огонь будет. Трудно себе представить. Это вам не атомная бомба. Это не ядерный взрыв. Вот то, что Бог заложил в основу мироздания, оно изнутри загорится. Нигде вы такого не найдете, никогда, это невозможно даже представить. Но Петр очень коротко, но очень серьезно об этом говорит. Разгоревшись, выражение «гореть от сильного жара». Стихии же, разгоревшись, изнутри расплавятся. А о чем идет речь? Небеса с шумом придут, небесная сфера. Все то, что было в основе творения, вот из чего Господь творил, оно изнутри загорится и просто расплавится, уничтожится. Дальше Библия говорит, сгорят. Земля и небеса уйдут от Белого престола и не найдет им места. Не найдется им места. Гибель земли. Писание прямо говорит, земля и все дела на ней сгорят. Смотрите, противопоставление. Есть звезды, небеса, а есть земля. Так вот, земля и все, что на этой земле создано, прекрасные дворцы, замечательная природа, которой мы сегодня можем еще наслаждаться, как это неудивительно, Библия прямо говорит, сгорит все. Если кто-то собирается жить на этой земле, не позавидуешь. Библия прямо говорит, эта земля уничтожится. Верующие не будут жить на этой земле. Библия прямо говорит, она уничтожится. Земля и все дела на ней сгорят. И пророчески Иоанн указывает, мы ожидаем нового неба и новой земли. Употребляется выражение «новое» по времени, качеству и пространству. Бог не будет реставрировать эту землю. Он ее уничтожит, согласно Священному Писанию. Завершение Дня Господня или День Суда, завершением Дня Господня, будет явление нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И вот в это небо, в эту землю ничто нечистое не войдет. Все нечистое будет уничтожено огнем, а в светлую вечность попадет только чистое. Пойдем далее. Почему пришествие не произошло? Вопрос очень серьезный. Почему пришествие не произошло? Две причины, которые мы видим в Священном Писании. Прежде всего, Петр говорит так. Думающие так, они не понимают время. Они мыслят как люди. Они не могут понять одно, что Бог побудил людей написать эту фразу. Что будет пришествие, скоро Господь придет. Но Бог говорит так, как Он это мыслит. Люди не способны так понимать, и на это Петр указывает и говорит, думающие так, они не понимают. Они мерят время своими часами. Но, говорит, они не понимают, что разница во времени очень существенна. И почему Петр и приводит первый аргумент, непонимание времени, то есть почему пришествие не произошло. А где? Вот почему он не пришел, Господь? Первое, вы не понимаете время. И говорит, у Господа один день, как тысяча лет. И тысяча лет, как один день. Поэтому вы должны представить одну очень простую картину. Кто творил землю? Кто ею управляет? Кто определяет начало и конец земли? Кто? Бог, Он вне времени. Бог вне времени. И Он говорит, я скоро приду. Что это значит скоро? Вы должны понимать, это не с вашей позиции. Не с позиции ваших часов через пять минут. Это с его позиции, я скоро приду. Надо понимать, действительно, для Господа, нельзя подчеркивать, у Бога один день, как тысяча лет. Нередко эту фразу ошибочно представляет, говоря, что у Бога один день – это тысяча лет. Друзья, пожалуйста, сохраните в памяти, у Бога один день – это не тысяча лет, это как тысяча лет. Повторим, что если бы было написано, у Бога один день – это миллион лет, вернее, как миллион лет, это была бы точно такая правда. Точно такая же правда, как и как тысяча лет. Идет сравнение, то есть не идет речь о точном каком-то определении, от и до. То есть поймите одно, что Божье исчисление совершенно другое, Он вне времени. Как Богу, находящемуся вне времени, обладающему абсолютным объемом информации, объяснить, что такое нет времени людям, которые во времени живут? Это все равно, что сегодня человеку пойти вот к муравьям и начать им говорить, ребятки, я хочу вам помочь. Но не поймут они, не поймут. Извините за, может быть, такое ироническое сравнение. Но Бог вот поэтому говорит, у Бога один день, как тысячи лет. Вы должны понимать, время совершенно другое. Это первая причина, непонимание времени. Почему Господь не пришел? Потому что вы неправильно понимаете время. Вы со своей стороны рассматриваете, но это неправильный подход. Другая причина, которую здесь Петр указывает, что задержка в пришествии. Задержка в пришествии, Петр прямо говорит, это последний шанс покаяться. Бог долготерпит. Почему Бог не пришел? Почему? Потому что Он что хочет? Чтобы люди покаялись. Интересную мысль мы читали, я хотел бы, чтобы мы на нее еще раз обратили внимание. Стих 9. Не медлит Господь. То есть вы неправильно понимаете, что Он замедлил. Он не медлит. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит. Помните, мы рассматривали макротумия, долготерпение Господне. В чем суть его долготерпения? Он прямо, что мы здесь считаем? Послушайте внимательно. Он не желает, чтобы кто погиб, давайте выше возьмем, но долготерпит кого?
Нас.
О ком идет речь? Интересная мысль. Долготерпит нас. Кому Петр пишет послание? Он долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Но интересно же, чтобы все пришли к покаянию. Почему Господь по-человечески медлит? Он не медлит, Он долготерпит. В чем причина Его долготерпения? Только одна. Чтобы ты и ты покаялись. Потому что туда ничто нечисто не войдет. И ты это должен знать. Это грандиозное событие, которое потрясет всю Вселенную буквально. Следует это помнить. На этом фоне, каким я должен быть? Петр не вдается в детали, как оно конкретно будет происходить, как там будет битва Армагеддон, будет запечатление и так далее, и так далее. Сегодня это не важно. Он на другое обращает внимание. Он одно показал, что это событие коснется, это будет глобальное астрономическое вселенское событие. И если человек не покается, все так же погибнете. Почему Господь отсрочку дает? По одной простой причине. Духу Божьему угодно было это написать, потому что я жду, чтобы ты покаялся. Это значит, что в тебе есть что-то неправильное. И Бог долго терпит тебя для того, чтобы ты мог покаяться. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долго терпит, чтобы, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Друзья, у нас еще одна мысль, и мы, я понимаю, время торопит, мы с вами помолимся. Я думаю, что у нас будет что сказать нашему Богу. Реальная картина дня Господня формирует правильное ожидание. Вот почему Петр сначала в общих чертах, несколькими словами, описал глобальность, трагичность этого события, чтобы на этом фоне мы понимали, а каким же ты должен быть? И он говорит, если так все это разрушится, о чем он только что сказал, если так все это разрушится, то какими должно быть вам, ожидающим пришествия Иисуса Христа? Это главное, что следует верующим помнить. Да, ужасная катастрофа будет, это правда. Никто не спрячется. Никто. Будут бегать, просить, горы, холмы, скройте нас. От кого? Не от предсказателей, а от грядущего. Вот о ком эти лжепредсказатели никогда вам не скажут. Сокройте нас от этого грядущего. Почему? Потому что настолько страшное будет это событие, что, безусловно, люди будут искать, где спрятаться. Никуда не спрячешься. Не удастся. И вот это верующие обязаны помнить. Для чего? Причина только одна, чтобы вот сюда обратить внимание. Не выяснять сегодня, что такое запечатление Звезд 666, когда это будет, а когда церковь возьмется, это второстепенные вопросы, друзья. Позвольте сказать прямо. Это второстепенные вопросы. Главный вопрос, если Петр только в общих чертах представил ужасную картину будущего, она ужасает. Я думаю, у вас будет возможность немножко обдумать то, о чем мы сегодня говорили. Можете опять прослушать наши размышления. Это ужасное событие. И Петр показывает это для того, чтобы привести нас к простому выводу. Ты должен быть готовым. Ты должен быть готовым. Почему? Потому что день Господень как придет? Вот это ты должен знать. Неожиданно. Никто не, настолько неожиданно, что ну, раз, и никаких предсказателей там не будет. Как бы они ни предсказывали, никто из них не предскажет точные даты. Так если оно будет неожиданным, когда тебе надо приготовиться? Если бы я знал, что завтра будет пришествие, я бы сегодня готовился. Точно, постился бы, точно бы, весь день читал бы Библию. Извините за улыбку. Но в том-то и уникальность, что никто не знает, когда Господь придет. Поэтому вы всегда будьте готовы. Всегда будьте готовы. Это то, к чему приводит нас Писание. Святая жизнь и благочестие в ожидании противопоставляется жизни по похотям, которые ведут насмешники. Итак, два образа жизни. Один образ жизни – живи свое удовольствие. О чем вы говорите? Какое пришествие? Второй образ жизни – ты должен знать эту правду. Вот так оно все будет. А если так оно все будет, ты должен к этому готовиться. У нас выбор, друзья. Что мы выбираем? Если так все это будет, то каким вам должно быть в святой жизни и благочестии? Смотрите, что далее он пишет. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, верующим людям, ожидающим и желающим Дня Божия? Правильное ожидание, Петр на это обращает внимание, как нужно ожидать. Правильное ожидание – это несколько коротких мыслей. Что такое правильное ожидание? Святая жизнь в благочестии ожидания противопоставляется жизни по похотям и насмешникам. Мы немножко повторились. Что такое ожидание? Это святая жизнь. Святая жизнь в удалении от греха, посвящении себе Богу. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним, то есть постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Итак, жизнь удаления от греха. То, к чему призывает Петр. Что такое ожидание? Что такое ожидание для верующих? Это жизнь в удалении от греха, и посвящение себя Богу. Это значение слова «святость», «святая жизнь». Удаляться от греха, посвящать себя Богу. И в правильном поклонении ему слово «благочестие» – это правильное поклонение. Итак, ожидая пришествия Христа, удаляйтесь от греха, посвящайте себя Богу, правильно поклоняясь пред Ним. Вот то, к чему приводит Петр. Прилежность в соблюдении себя неоскверненными и непорочными пред Ним. Интересное выражение, хотел бы на него обратить внимание. Почтитесь, это будьте прилежны, постарайтесь, приложите старания. Итак, о ком идет речь? Вы знаете, что так все это будет? Вы несете ответственность. Вы несете ответственность. Постарайтесь, будьте прилежны. В мире, очень интересное выражение, его можно двояко понять, о каком мире идет речь. О людях идет речь? Нет, не о людях. Интересная мысль. Быть им найденным в мире. Очень серьезно работал с этим текстом, но другого я не вижу, друзья. Вот грамматика языка оригинала только это передает. В ожидании, чтобы вы Богом, Христом, точнее здесь, чтобы Христос вас нашел в мире, мир как состояние. Интереснейшая мысль. Ожидая, постарайтесь сохранить себя непорочными в мире, чтобы Христос, Он вас, никто из людей, а Он нашел вас, мир, что вы были в мире. Удивительно, друзья, я понимаю, что это требует очень серьезного размышления, но хотя бы этой мысли достаточно, чтобы оставить ее и серьезно подумать об этом. Христос будет, когда придет, проверять, в мире ли ты. Вот перед кем ты будешь отчитываться, вот перед кем ты будешь отчитываться. Он будет проверять, ты в мире, ты имеешь этот мир с Богом, ты имеешь это умиротворенное состояние. Только в Боге мы получаем мир. Итак, не столь важно знать детали будущих событий. Петр не рассматривает эти детали, он даже не затрагивает вопрос восхищения церкви и великой скорби. Это не столь важно, друзья. Мы не видим здесь восхищения церкви, мы не видим великой скорби в этой третьей главе. Это не столь важно. Различие в понимании сложных деталей будущего для зрелых христиан не может быть причиной разделений. Это важно, друзья, мысль. Я хочу чуть-чуть развить ее. Смотрите, сколько сегодня дискуссий происходит по поводу рассуждений, допустим, вот запечатления, звеши 166, когда восхищена будет церковь до, во время или после великой скорби. И что интересно отметить, Петр прямо показал, это все не столь важно. Это все не столь важно. Важно ваше состояние. Но смотрите, сколько в этом сатане удается сделать и среди людей верующих. Сталкиваются взгляды людей, ты неправильно понимаешь. Церковь пройдет великую скорбь, или церковь не пройдет великую скорбь. И вместо того, чтобы стремиться быть в мире пред Господом, мы сеем разделение между собой. Заявляем, это сумасшедшая придумала мысль такую, что вот церковь не проходит великую скорбь. Да, много таких заявлений можно услышать. Откуда это мнение появилось? Брат, сестра, не так надо говорить, не так. Не так. Если ты веришь, что Христос, церковь пройдет великую скорбь, а я, допустим, не верю, сестра, брат, не так надо разговаривать. Не так. Ты пойми, что ты пропустил, ты в обольщение попал. А Христос прямо сказал, берегите, чтобы кто вас не простил. Не столь важно понимать, допустим, вот когда церковь будет восхищена, важно твое состояние. Друзья, я говорю об этом, потому что действительно в этом есть очень серьезная необходимость говорить об этих вопросах. Мы тем, что не воспринимаем человека, у которого немножко другой взгляд на события будущего времени, мы явно показываем то, что нет у меня мира внутри. Если был бы мир, я бы дорожил братом моим, и вместо того, чтобы его укорять, ты не так понимаешь. Я бы говорил, брат мой, давай мы приложим все старание, пусть в этих вопросах мы немножко расходимся. Брат, пусть вот наше расхождение во взглядах не помешает нам нуждаться в друг друге. Ведь он же придет и будет смотреть на мое, на твое сердце. Брат, у меня в сердце мир. Я тебя воспринимаю. Пусть у тебя немножко другой взгляд. И я тебя, брат, воспринимаю. Слава Богу, давай далее созидать церковь. Друзья, это важно, друзья. Не важно знать детали, но важно понимать, что вот именно эти детали, они создают сегодня непонимание среди верующих. усугубляет положение, группируются люди, разделяются. Мы это не верим, мы в это не верим. Друзья, не об этом речь. Христос, когда придет, Он не будет спрашивать, ну когда, как ты верил, когда церковь будет отхищена, до, во время или после великой скорби. Он не будет этого спрашивать. Когда Он придет, Он будет смотреть на то, какое твое состояние внутри. Быть им найденным в мире, вот что Он будет ожидать. Вот то, что стоит перед нами. Самое ценное в ожидании будущего – это правильное духовное состояние, которое Богом определяется. Не ты его будешь определять, оно им будет определяться. Им быть найденными, не оскверненными и непорочными в мире. Слово «непорочный» – без морального дефекта. Чтобы он тебя нашел, чтобы внутри увидел тебя мир, и чтобы жизнь твоя была непорочна, не запачкана. Зная трагичную картину будущего – будьте прилежны в святой и благочестивой жизни, ожидая пришествия Христа. Именно это призыв Христа для верующих. Аминь. Мы будем молиться.